Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криневский. Видеотрансляция на наших каналах во ВКонтакте, на Рутюбе, ссылки в телеграм-канале Вести ФМ Плюс. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем нашу железную логику. Вот. Немножко скрипучее, но железное.
Ну, что делать, да? Скрипит потертое седло.
Да, это самое. Тем не менее, да. Вот. Ну что, начиная нашу передачу, подписывайтесь также, вот, кроме того, что сказал Сергей насчет трансляции, подписывайтесь также на телеграм-канал «Железная логика», единственный телеграм-канал, который имеет отношение. А также на Сергея Михеева в Рутюбе, значит, ВКонтакте и где-то там еще в Яндекс.Дзене. Вот. Но это если, конечно, оно вам надо. Но вот, кстати говоря, по поводу телеграм-канала «Железная логика», вот сегодня здесь сообщение, на мой взгляд, достаточно важное. Это сообщение с сайта «Октагон», главой наблюдательного совета, которой я являюсь. Вот. Про что вы думаете? Ну, наверное, про войну.
Нет. Какую войну, Сергей?
Да, так сказать. Или про экономику? Нет. Или еще про что-то? Ну, что там интересное? А вот, на мой взгляд, самое интересное – это все-таки кое-что другое. И вот на «Октагоне» очень, на мой взгляд, очень интересное, но как бы видеоинтервью размещено с врачом-акушером-гинекологом, кандидатом медицинских наук Еленой Гавриловой со стажем работы 42 года, которая нам вот «Октагону» поведала некоторые сведения о массовом производстве абортов в России. Ну, всем хорошо известно, что если студент российского вуза, например, не научится делать аборт, он не получит диплом образования. В курсе, нет? То есть, например, студента как бы медицинского вуза, хочет он или не хочет, так сказать, да, должен научиться убивать детей. Вот, хотя аборт лечением не является, казалось бы, то, почему бы это? Ну, это ладно, это всем хорошо известно. Реальное число абортов скрывается, официальной статистикой утверждает врач Елена Гаврилова, 42 годами стажа. А в документах под грифом «для служебного пользования», которые поступают в медучреждения отрасли, значатся данные в 4 раза больше, чем попадают в прессу. Слышите? В 4 раза. 5 лет назад это было 3 миллиона абортов в год. 3 миллиона убитых детей в год в России. Это без учета данных частных клиник. Более 200 тысяч убитых детей в год. Первенцы у женщин, забеременевших впервые. А что это означает? Это означает, что с большой вероятностью, что после этого она не сможет рожать больше никогда. Никогда. Не всегда, но это часто так. Большая часть абортов исключена из статистики. Называется там всякими разными другими медицинскими терминами, хотя по факту является медикаментозным абортом на ранних сроках. Реальное число абортов в России ежегодно может превышать 5 миллионов. 5 миллионов нерожденных людей или убитых младенцев в России. Помимо медицинских показателей, у медиков, оказывается, есть и социальные показания к аборту. Медработники взяли на себя роль самостоятельно определять, какая женщина имеет право рожать ребенка, какая нет. Не везде, но в некоторых местах да. Для этого в медучреждениях составлялись специальные списки неблагонадежных женщин, полученные в результате поквартирного обхода территории. Если медикам казалось, что женщина недостойна, ее отправляли на аборт по социальным показателям, не считаясь ее здоровьем и наличием показаний медицинского характера. По сути, Елена Гаврилова, еще раз говорю, врач-акушер-гинеколог со стажем более 40 лет, рассказала нам, так сказать, информацию, которая, если честно, шокирует вот своим, так сказать, своей откровенностью. И такая, мне кажется, такой медицинский геноцид населения. Все это происходит при наличии постоянного запроса от фетальной медицины на поставку тел абортированных младенцев, тел, в России, для, значит, того, чтобы как бы производить омолаживающие средства всяким разным этим самым богатым уродам, да, так сказать. Иногда и не богатым, но тоже уродам, да. Это вот на сайте «Октагон», главой НАПСовета, которого я являюсь, и на телеграм-канале «Железная логика». Посмотрите. Я понимаю, что как бы, да, люди про это не любят, потому что очень часто это затрагивает лично каждого. Но подумайте, вы же любите про будущее России? Про будущее России вы же любите? Образ будущего. Вот образ будущего России – это вымирание на самом деле. И не из-за войны, не из-за экономики, не из-за санкций, а из-за абортов. Вымирание или полная замена нынешнего населения России на людей каких-то других этнических групп, например, мигрантов из других стран, значит, и частей света. Вот это будущее, вот это образ будущего России. А все остальное, про то, что мы любим говорить, там, про всякую билиберду, там, про всякие разные, так сказать, эти самые деньги, шменьги, назначения, это все, конечно, важно, но это вторично. Для тех, кто как бы не хочет воспринимать это, ну, скажем, душой, ну, хорошо, любите про деньги, хорошо. Вот, например, скажем, одним из главных препятствий для роста внутреннего производства, а также для превращения рубля в свободно конвертируемую валюту, является недостаток внутреннего рынка. Внутренний рынок – это что такое? Это люди. Это люди, которые покупают товары, которые, так сказать, потребляют услуги и так далее, и так далее. Чем меньше людей, тем меньше возможностей вашей экономики. Чем больше людей, тем больше возможностей вашей экономики. Это первое. Второе, например, с точки зрения, так сказать, да, безопасности, да, конечно, чем больше людей, чем больше мужского населения, тем легче вам, например, скажем, значит, держать достаточно большие вооруженные силы, так сказать, да. Третье. Чем больше людей, тем больше талантов, в конце концов, да, тем больше у вас будет способных людей, которые смогут там поддерживать ту же самую экономику, науку, технику. Четвертое. Как бы с точки зрения оттока капитала. Сейчас огромное количество денег, например, уходит за границу, потому что здесь у нас в стране постоянно работают десятки миллионов мигрантов. Почему они здесь работают? Потому что у них не хватает собственной рабочей силы. Не хватает собственной рабочей силы, при том, что около от 3 до 5 миллионов детей каждый год убивается, значит, в стране как бы еще нерожденными. А нам не хватает, нам говорят, надо миллионы, еще миллионы, больше миллионов. Эти миллионы заодно, ну, мало того, что меняется национальный состав, мало того, что, так сказать, создаются эти диаспоры, представляющие себя государство в государстве, которые потихоньку станут угрозой для внутренней безопасности, неизбежно. Кроме всего прочего, еще огромное количество денег уходит за рубеж, уходит за рубеж. Это про экономику. Это про тех, кто любит про экономику, постоянно про деньги и про все остальное. Это все про экономику. Значит, что здесь можно сделать? Вот, говорят, нельзя там запрещать и прочее, прочее. Да, но я тут не могу не пнуть, как бы, конечно, советское прошлое при всем его великолепии. Все-таки надо вспомнить, что в 20-м году, да, первой страной в мире, разрешившей аборты, стала Советская Россия. Там, правда, в этом постановлении, значит, Совнаркома было довольно много всяких оговорок насчет того, что, который подписал Семашко, не Ленин, кстати говоря, давайте скажем честно, вот, это самое, говорилось о том, что вот, мол, это все делается для того, чтобы, мол, так сказать, вот эти вот частные аборты, было их меньше и прочее, прочее. Но в конечном итоге государство взяло, так сказать, это дело под, фактически, так сказать, под свою опеку, да, и идет конвейер, как бы, да, этот конвейер как бы начался. В какой-то момент Сталин запретил, потом опять разрешил Хрущев. Да, ну, шестидесятникам же нужна была свобода, как бы, да, свобода. А что такое свобода? Свобода — это свобода трахаться всем, так сказать, да, бесконтрольно, и убивать потом плоды вот этого собственного разврата, да. Вот, а, кстати, тоже, что касается денег. В России, в курсе, что в России ежегодно около 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов, алло, гараж, уходит, так сказать, на оплату абортов в разной, так сказать, их форме. А давайте отдадим эти деньги пенсионерам. А? 10 миллиардов в год. Или еще на что-нибудь потратим. Или потратим, например, их на создание центров поддержки забеременевших женщин, которым тяжело, которых, может быть, бросили, так сказать, их козлы мужики, или такие же еще большие козлы, как бы заставляют их сделать этот аборт, которых нет денег. Говорят, денег нету, говорят. 10 миллиардов рублей ежегодно уходит на поддержку абортивного конвейера. 10 миллиардов. Дайте эти деньги этим мамам, как бы, да. Вот я знаю, например, буквально, так сказать, пару центров, называется «Дом для мамы», это они, как бы, имеют отношение к службе милосердия при Марфо-Мариинской обители в Москве, которые занимаются такими делами на пожертвования, добровольные пожертвования людей, так сказать. Да, я их с ними тут знаком немножко. Вот, слушайте, знаете, как трудно собирать деньги на эти вещи? Но они собирают, ремонтируют, строят, там, что-то пытаются делать. На всякую ерунду деньги собираются моментом. На вот эти вещи нет. И государство ничего не дает. Вообще ни копейки не дает. Ни копейки не хочет. Вопрос возникает, почему? Почему? Наверное, потому что, а, кому-то это очень выгодно с материальной точки зрения. Б, потому что кто-то, на самом деле, ненавидит народ этой страны. Здесь, находясь здесь, ненавидит его. Хочет, чтобы его стало меньше. В, кто-то хочет заменить этот народ другим народом. Все, я других, так сказать, этих самых не вижу, других причин. А что же можно сделать, вот, знаете, чтобы, например, не вводить какие-то жесточайшие запреты? Ну, первое, например, можно было бы, еще раз говорю, на эти деньги заняться поддержкой тех, значит, женщин, которые забеременели, и вот им, так сказать, тяжело, или им кто-то там внушает эти мысли. Давайте этим займемся. Второе, как бы, да, на государственные только деньги, а не на частные пожертвования. Второе, все-таки я не вижу до сих пор изменения информационной, культурной, образовательной политики. Все равно во главе всего стоит вот это вот личный успех и личная самореализация. Любым путем, абсолютно. Все равно как, все равно где. Мы говорим, а давайте Россия будет альтернативой Западу, поддерживая традиционные ценности. Какие традиционные ценности? Если у нас разводов в стране как бы там больше, чем этих самых, чем браков, свадеб, да, А аборты, как бы, да, приближаются к 3-5 миллионам в год. Какие еще традиционные ценности вы там собрались поддерживать? Кому вы собрались быть примером? Для кого? Вот с этого надо начинать. Потому что, как бы, мы очень любим говорить про все, что угодно, только не про какие-то вещи, которых как бы не видно, поэтому, ну и фиг с ними. Не видно и не надо. Вот помните, когда в марте опубликовали цифры наших потерь в ходе специальной военной операции? Там было 1400 человек. И все сказали, о, это кошмар. Это действительно, как бы, действительно трагедия и все такое прочее. Вот хотя для, так сказать, такого масштаба военной операции это, в общем, вполне себе такие потери допустимы. Но суть не в этом. Потери, конечно, лучше бы, чтобы вообще никаких потерь не было. Но сравните эту цифру и шум вокруг нее с 3-5 миллионами убитых детей каждый год. Каждый год. Каждый год. Каждый год. Вот, между прочим, во время Великой Отечественной войны у нас погибло по, значит, ну, таким, по компромиссной цифре 27 миллионов человек. Если в России действительно 5 миллионов абортов в год, то за 4 года это 20 миллионов. Я почему говорю за 4 года? Потому что Великая Отечественная война шла 4 года. 27 миллионов человек убитых оккупантами, зверские, так сказать, да, в годы Великой Отечественной войны, и 20 миллионов детей, убитых собственными гражданами за те же самые 4 года. Какая демография? Какие там, так сказать, эти самые программы? Какие эти самые? Какое экономическое развитие? Все экономическое развитие будет вот в чем сводиться. Будущее России вот в чем. Людей будет становиться все меньше, да, как бы, население страны, разврата будет все больше. Вот. Разговоров о том, что все кругом, так сказать, не так, это вообще наше любимое занятие. Вот. А это потери будут восполняться десятками миллионов мигрантов из других частей света. И мы все боремся за суверенность России. Суверенная Россия исчезнет сама собой, не беспокойтесь. Исчезнет сама собой. Между прочим, в всяких аналитических этих самых отчетах наших противников, там демографическая убыль населения как приоритетное, одно из приоритетных направлений, которое надо поддерживать, в том числе через внедрение прогрессивного взгляда на жизнь, оно там упоминается неоднократно. Не нужно будет никакой ядерной войны, успокойтесь. И санкции не понадобятся, просто надо подождать. Россия исчезнет сама собой, благодаря ее собственным жителям. Жителям страны под названием Российской Федерации. Ее скоро не будет, не волнуйтесь. Надо будет подождать какое-то время, так сказать, небольшое, и она исчезнет. Потому что, во-первых, разврат как норма жизни, как бы, на самом деле, никуда не делся. Более того, как бы, он всей массовой культурой поддерживается. Б. Государство продолжает поддерживать систему абортивного конвейера. В. Значит, тела убиенных младенцев, да, как бы, используются богатыми, так сказать, тварями для омоложения своих этих самых престарелых морд. А также, видимо, раньше шло и на экспорт. Вот. Ну и вообще, как бы, думать об этом неприятно. Неинтересно. Давайте еще про что-нибудь подумаем. Про другое поговорим, про что-нибудь. А между прочим, к вопросу о том, что же там думает по этому поводу международное сообщество, вот тоже интересный момент. Это видео, между прочим, есть как бы, да, в интернете, в разных тоже телеграм-каналах. Тут неожиданно, но вполне откровенно. На вот последнем этом экономическом форуме в Давосе, по-моему, глава компании Pfizer, да, сказал, что еще в 2019 году, когда началась пандемия, а Pfizer, я напомню, это главный производитель вакцины для западного мира, он считает, что наконец-то начался процесс, о котором он давно мечтал, а именно сократить население планеты в 2 раза. Глава Pfizer прямым текстом. Привет вам всем, так сказать, сторонники прививок и всего остального. Да, у нас другая прививка, я согласен, так сказать, она другая. Но на самом деле, как бы, Pfizer, как бы, глава компании Pfizer, сказал это прямым текстом. Он сказал, да, моя мечта, слышите, мечта. Мечта – это сократить население планеты в 2 раза. И мы, сказал он, как бы, да, вот в 2019 году мы стали приближаться к этой цели. И весь World Economic Forum ему аплодировал после этих слов. Вот и думайте, кто на самом деле за всеми этими замечательными прогрессивными, как бы, веяниями стоит. Кому на самом деле все это нужно? Кто внушает всякую ересь про вот эту бесконечную самореализацию успеха в голову молодых дураков и дурочек? Кто на самом деле управляет, как бы, да, вот всеми этими процессами? Да, и на этом фоне, если честно, многие те новости, вокруг которых вот крутится сейчас вся повестка информационного дня, они покажутся просто ерундой. Ерундой. Понимаете? Или, по крайней мере, такими, знаете, этими самыми, так сказать, событиями местного значения. Вот, я прекрасно знаю, так сказать, все возражения по этому поводу. Вот, но тем не менее, я призываю всех задуматься над этим. Вот это интервью опубликовано на сайте «Октагон», как бы, и на телеграм-канале «Железная логика». Смысл не в том, что, так сказать, да, вот скорее бегите туда. Посмотрите и гляните еще. Она, как бы, это самое там висит и на Ютубе и прочее, прочее. Вот, задумайтесь об этом, задумайтесь о том, что у вас в голове, в душе, о том, что делать дальше. Это и государству, несомненно, как бы, да, государству, так сказать, обращение это тоже. Это касается. Задумайся, государство. Ты все деньги экономишь, непонятно на чем, как бы, да? Все ищешь какие-то эти самые, все ищешь способы. Как же нам, как бы, взять и нашу экономику сделать сильнее? Вот мы постоянно, каждый день говорим про Китай и Индию. А чем, собственно говоря, Китай и Индия так взяли? Нравится или не нравится, они взяли, в первую очередь, тем, что у них огромный внутренний рынок. А что такое внутренний рынок? Это огромное население. Индия, между прочим, обгонит Китай уже в следующем году по количеству населения, я слышал, да? Вот, вот и все. На этом они как бы сделали, так сказать, свой внутренний рынок, а потом как бы сделали экономику, и теперь выходят в мировые лидеры. В мировые лидеры, не имея, на самом деле, никаких таких особенных идей. Нам говорят, что нужна идеология. Вот скажите, какая идеология у Индии? Никакой.
Представляете? Нет, они сейчас же националисты.
Нет, предлагают. Подождите, национализм – это идеология, направленная внутрь страны, но это не предложение для мира. Она говорит, какое ваше предложение для мира? Вот с этой вот, честное слово, с этой вот советской идеей, прям вот она так вот это в мозг въелась. Вот когда у вас будет привлекательное предложение для мира, тогда и будет вам… Слушайте, скоро мир населят индийцы и китайцы. И привет всем вашим белым, так сказать, вот этим как бы белым страданиям про идеи, которые привлекательны или непривлекательны. Вот в Америке запретили, во многих штатах, вот Верховный суд вынес вот этот запрет по абортам. Да, понятно, там есть технологическая, так сказать, такая, знаете, политконъюнктурная составляющая вещей. Но есть очень простая вещь. Белое население страны сокращается дикими темпами. В том числе потому, что именно у белого населения западного мира идея о прогрессивном, так сказать, вот этом мышлении порождает массовые аборты, массовую наркоманию, массовое самоубийство. А на фоне отхода от религиозных догматов традиционного общества это превращается в катастрофу. Катастрофу. И скоро от штатов от этих тоже ничего не останется. Ничего не останется. Мы все растворимся, как сахар, так сказать, в чае. Вот, только выпьют этот чай с сахаром, как бы другие люди. Нравится, не нравится, об этом надо думать. Да? Вот мне кажется, это вот важнее всех тех, так сказать, новостей, которые там тоже приходят, с лент и прочее. Вот мы все. Я говорю, ну, вы знаете мою позицию там по, значит, по советскому пространству, Украине, все там приходит. Ну, честное слово, вот это бесконечное наше тоже, так сказать, смакование каких-то подробностей, мелких, каких-то таких, совершенно не имеющих вообще никакого отношения там, к каким-то крупным, действительно масштабным этим, значит, процессам, оно очень часто затмевает нашу, так сказать, способность видеть какие-то более масштабные вещи. Да не нужны будут никакие войны, не нужны будут никакие санкции. Все само собой произойдет. Причем сделаете это вы сами, своими руками. Все само собой произойдет. И нету, слышите, нету никаких чудодейственных рецептов того, чтобы этого избежать, если вы регулярно, так сказать, и каждый год там будете сокращать количество населения. Не будет этого, никаких таких рецептов, которые помогут вам взять и избежать всего этого. Взять и вот, а давайте сейчас какую-то такую экономическую стратегию придумаем, которая нам позволит все это. Не будет этого. Не будет. Хотя, что касается нынешних событий, то я считаю, что как бы от них есть польза в каком смысле? В таком смысле, что наконец-то наша замечательная, в кавычках, западноориентированная, между прочим, так сказать, наша элита вынуждена со страшной болью, как бы, и негодованием, вынуждена, наконец, задумываться о том, как бы создавать собственное производство. Почему это хорошо? Потому что собственное производство, особенно в сфере высоких технологий, потребует квалифицированных кадров. Квалифицированные кадры, как бы, из других стран мира, как бы, из Средней Азии, из Закавказья, при всем уважении к этим, так сказать, регионам, вот из Африки не завезешь. Свои надо воспитывать. Свои воспитывать. А это, значит, даст возможность, то есть, ну, необходимость обязательно, так сказать, создавать рабочие места, значит, образованием заниматься. В этом смысле то, что происходит, как бы, да, значит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что вся концепция развития, предыдущее развитие экономики была заточена на зависимость от внешних поставок. А что такое внешние поставки? Это возможность не работать самим. Возможность не учиться самим. Возможность не делать ничего самим. А почему у нас, так сказать, вот такие, так сказать, мысли в головах многих наших этих самых продвинутых, как бы, значит, чиновников и держателей мнений? Потому что они ориентируются как раз вот на эту прогрессивную, якобы западную, на эту самую идеологию. Они и есть главные сторонники вымирания. А нафига нам, как бы, вообще рожать детей и прочее, прочее? Вернее, как, а вот они любят у себя иметь довольно много детей в своих семьях, кстати говоря. А другим всем они советуют другой образ жизни. Другой образ жизни. А зачем тебе, девочка, так сказать, этот ребенок? Иди избавься от него. Ну и что, что он у тебя первый? И ты потом не родишь никогда. Или будешь рожать каких-то уродов там, да, так сказать, до которых потом придется всем собирать всем миром, чтобы они не болели и прочее, прочее. Ничего страшного. Все будет хорошо, лапочка. Я просто знаю эти вещи из реального опыта. Вот все эти, так сказать, перинатальные центры, как бы, и прочее, прочее. Где-то хорошо это дело, а где-то продолжают склонять к абортам. Я это знаю на реальных фактах. Склонять, понимаете? Та же самая тема, как бы, да, я прошу прощения, конечно, но это важно, кесарево сечение. У нас чуть что, как бы, да, пошла мода, на кесарево сечение отправляем. Чуть что не так, вперед, это самое, пузо, это самое, разрез, и привет. А то, что после этого, как бы, да, любые роды затруднены, как бы, в разы и становятся опасными и для ребенка, и для матери. А какая разница? У нас что, есть какие-то другие задачи? А в том числе это на самом деле исходит из того, что стратегии развития нету, все пытаются решать деньгами. Давайте сделаем материнский капитал, и все станет хорошо. Не станет. Не станет, если в голове есть установка, как бы, так сказать, другая, никакие деньги здесь не решат. Если в медицине есть установка на то, что аборты – это нормально, а для фетальной вот этой медицины и всяких омоложений надо постоянно поставлять, так сказать, дешевый или бесплатный материал, а это бесплатное мясо. Не нравится? Бесплатное мясо, да? Ничего не изменится, ничего не изменится. Если с утра до вечера, как бы, в образовании, там, это, в сфере культуры, информации, да, будет это, молодым людям изливаться в голову, как бы, совершенно, значит, саморазрушительные установки или ложные установки, да, которые их ориентируют, ну, на совершенно другие вещи. Ничего не изменится, никакие эти ваши, так сказать, материнские капиталы, никакие ваши пособия и льготы, хотя все это нужно, не изменят эту ситуацию. И мы постепенно будем исчезать. Не верите, послушайте врача, у которого стаж 42 года, акушер-гинеколог, она знает, о чем говорит. А те, кто, между прочим, против выступает, чаще всего это те, кто не знает, о чем идет речь. Вот такое мое, так сказать, сообщение. Месседж, как сейчас модно говорить.
Вступительное слово. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся после выпуска новостей.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович.
Да, я просто там буквально слово, тут еще было в новостях, что какая-то блогерша в Екатеринбурге посадила за руль, значит, свою машину и снимала годовалого ребенка. Вот у меня этот, я немножко там, буквально там, чтобы завершить то, что я говорил перед этим. Вот она любит своего ребенка или нет? И кого она любит больше? И вообще, что вот, что в голове, как бы, да, у подобного человека? Ну, и таких случаев ведь довольно много, как бы, да, детей сажают, не понимая простой вещи, что вы, во-первых, подвергаете жизнь опасности окружающих, во-вторых, и самого этого ребенка. Потому что, на самом деле, то, что права выдают, ну, с годовалым ребенком, это вообще какой-то зашквар, да, как бы, а то, что права выдают, как бы, да, с определенного возраста, ведь это в том числе обусловлено вопросами физиологии. То есть, грубо говоря, как бы, да, способностью адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию и принимать решения, как бы, управлять транспортным средством. Вот, а не просто потому, что, значит, кому-то не хочется, чтобы там, это, значит, с 10 лет кто-то водил или с 15. Но это ладно, проехали. Что у нас там главное-то? Это все, конечно, ерунда. Главное-то что у нас?
Значит, российские артиллеристы в зоне спецоперации, как пишет Минобороны, круглосуточно работают по объектам противника. У нас есть видео. За 12 секунд РСЗО «Ураган» выпускает 16 ракет на расстоянии до 35 километров. Вот, у нас есть видео. Мне кажется, это впечатляет.
Да, молодцы. Но вот есть еще одна у нас новость. Как известно, Госдума собралась на внеочередное заседание. Вот там целый пакет законов. Кстати, войну никто объявлять вроде как не собирается. Вот о чем многие со знанием дела, значит, говорили, предсказывали и так далее, и так далее. Что, мне кажется, однозначно было там довольно странной постановкой вопроса. Вот. Ну вот в новостях в основном утверждение Мантурова, вице-премьера. Мантуров — это Минпромторг же, да?
Да.
Минпромторг — это серьезная организация. Она же отвечает у нас за импортозамещение. А как известно, с импортозамещением у нас все замечательно, да, в стране? Практически все импортозамещено.
Сейчас будет это курировать в ранге вице-премьера.
И все изменится.
Ну, должно так, да.
Да, ну, наконец-то, елки-палки. Будем надеяться, что все будет очень хорошо, потому что, в общем-то, на самом деле, практически все уже сделано за прошедшие 30 лет, что должно. Ну, еще чуть-чуть какие-то штрихи остались, и вот я думаю, что, несомненно, как бы, да, сейчас вот все пойдет в гору. Хотя, что касается замещения, незамещения, нужно развивать собственные отрасли, как бы, да. Значит, замещение — это такое тоже, это из разряда догоним, из разряда бесконечного, так сказать, необходимости кого-то догонять. Вот, надо идти вперед, да, как и создавать тоже прорывные технологии, обходящие, да, те проблемы, которые существуют. Вот. Выдвигаться надо, чтобы нас догоняли. Как действительно, вот, например, мы первыми запустили спутник Земли и первыми запустили человека в космос в свое время. То есть мы никого не догоняли. Догонять потом стали нас. Вот так, чтобы нас догоняли, вот такая задача должна быть. Да? Вот. А вот это вот замещение того, чего раньше привозили оттуда, это на самом деле тоже такая, ну, вещь, понятно, на данном этапе неизбежная, но в общем и целом неперспективная. Вы знаете, как тоже мы говорим, параллельный импорт, импортозамещение. Это все такое, я бы так назвал, это все вынужденное зло. Потому что поменять одних поставщиков на других, да, того, что нам нужно, да, при этом, возможно, даже переплачивая или усложняя, так сказать, логистику, это не цель. Это средство перетоптаться на месте. А цель, как минимум, научиться делать самим, а как максимум, вырваться вперед. И вот это будет действительно, действительно, как бы, да, перспективная, так сказать, задача, которая достойна выполнения. А просто сейчас вот найти кого-то, кто нам продаст то же самое или даже худшего качества, но как бы по серым схемам, как бы, ну, это для того, чтобы, да, перекантоваться какое-то время, вот, но не более того. Не более того, потому что как это самое, как решение всех проблем, это не годится. Импортозамещение чуть лучше, но все равно, да, это тоже как этап. И тоже, опять же, так сказать, как какая-то вынужденный период. А в дальнейшем выход вперед. Вот что важно. Выход вперед так, чтобы нас другие догоняли. И у нас это несколько раз, кстати, получалось. Например, там в сфере космонавтики. Например, в сфере некоторых систем вооружения. Например, сейчас вот у нас есть гиперзвуковые ракеты, которые уже поставлены на вооружение, как бы, да, и производящие серийно. А у американцев нет до сих пор, да. Например, отчасти в сфере гражданской авиации местами там, например, скажем, у нас было очень удачное, как бы, вертолетостроение. В свое время мы сделали вертолеты самой большой грузоподъемности, вот, и нас тоже в этом смысле догоняли. Например, кстати говоря, и в области транспортных самолетов тоже антоновские самолеты были, как бы, да, в какой-то момент впереди планеты всей. Например, в области атомной энергетики, вот, где наши собственные разработки, наши собственные реакторы, как бы, да, с них потом срисовывали многие вещи. Французы те же самые, как бы, не только французы. Вот, и сейчас, между прочим, есть такие технологии и так далее. Вот это вот задача. Вот это задача. А не задача найти где-нибудь, значит, на то, что мы покупали раньше, как бы, где-нибудь найти такую, так сказать, колу, вот, которую раньше мы покупали, сейчас надо переклеить наклейки и завозить ее там другим путем через серые схемы. Это не задача. Это просто средство, так сказать, вот я говорю, перетоптаться на данный момент. Вот так вот. Ну, я уверен, так сказать, что все решения принимаемые, конечно, позволят нам все это вот блестяще преодолеть. Ну и дальше все идем.
Золотые слова. Да. Вот, кстати, тут у нас есть видео, как американский, вроде Апач, попытался повторить маневр, который делают наши К-52 над озером, но у него это не совсем получилось. Вот, довольно-таки впечатляюще. Где он? Вот он летит. Но это же К-52. Ой, нет, это же этот, не аллигатор, как это? Апач. Это Апач вроде американский. Вот. И вот он, то, что наши вертолетчики делают, вот у американских получается далеко не всегда.
Да, я не могу вам точно сказать название, как бы, этого вертолета, но мне кажется, очевидно, что это не у нас все происходит. Да. Ну, зачем? Может, он.
А вот это уже наши.
Зачем, так сказать, они это все пробовали? Ну, я не знаю, вот по поводу этих видео. Вопрос в том, да, кстати, вот я только что сказал про вертолетостроение как раз, да, да. К-52, как бы, и вообще вот это, между прочим, соосная схема винтов, кто не в курсе, да, она и придумана у нас, и, значит, на практике, как бы, именно у нас поставлена вот на серийное производство и действует просто потрясающе. Соосная схема, кто не в курсе, вот у этих, у вертолетов фирмы системы Камова винты вращаются в разные стороны. Это позволяет, так сказать, компенсировать силу Кориолиса, как бы, по-моему, да, вот этого вращения, вот, которого у обычных вертолетов на хвостовой балке есть, значит, винт хвостовой, который как бы не дает возможности, не дает, так сказать, вертолету начать вращаться вокруг своей оси. Как раз когда перебиваются тяги, так сказать, хвостовой балки, да, вертолет вот такой с обычной, так сказать, схемой начинает вращаться вокруг своей, ну и падает чаще всего. Вот, в лучшем случае на авторотации как бы спускается, но это тоже то еще себе удовольствие, и то я не уверен, что это возможно. А вот изобретение как раз вот этого соосной схемы винтов, вот, одновременно с автоматом перекоса. Кстати, автомат перекоса, он тоже у нас, насколько я помню, изобретен, вот, и запущен, да. Автомат перекоса что такое? Это вот лопасть, она для того, чтобы изменять угол атаки, она как бы вот в этой самой, как бы, да, меняет угол атаки, так сказать, да, не жестко закрепляя, а меняет угол атаки. Таким образом создается, собственно говоря, эффект крыла, потому что это самое винт, он, собственно, заменяет крыло, несущее, вот это подъемная несущая сила, которая создается, да, она, собственно говоря, вертолет и держит, и поднимает. Вот. Но это я так, так сказать, некоторые эти реминисценции из прошлого. Ну так вот, это, во-первых, уникальная схема наша, вот, отечественная, да, а у нас она лучше всего разработана и применяется, вот, а у всех остальных это получается хуже. Вот так вот. То есть я к тому, что да, надо прорываться вперед, да. Вот. Что касается там видео всяких, я, честно говоря, не готов. Тут не такой я в этом деле специалист, чтобы вот по видео определять, что там это за вертолет.
Нет, я бы сказал, понимаете, да. Мы же с вами в видео формате работаем.
Да,
а
да,
в видеоформате должно быть. Нет, видео, вот эти,
я с вами согласен, что.
Ну, мне приятно, что вы, в принципе, со мной согласны.
Нет, я согласен в том, что это зрелищно. Это первое. Второе, во-первых, ну, понятно, что это вот этот самый Apache, я просто не понимаю, какой. И конкретно, потому что там разные. Вот, а у него, вот я обратите внимание, тот, который упал, у него как раз на хвостовой балке этот есть хвостовой винт, как бы, да, хвостовое это самое. А тот, который не упал, это вот К-52 с двойным схемой соосных винтов. Ну ладно, поехали дальше. Да. То есть вот надо вот такие цели ставить, чтобы вот у нас было то, чего у других нету, чтобы они нас догоняли, а не мы их догоняли или думали, где бы нам купить то, чего у нас нету. Но я уверен, что Минпромторг, так сказать, с этим справится.
Еще интересное тут наблюдение сделали наши коллеги. Называется «Проклятие киевского спецпоезда». Это те, кто ездил в киевском спецпоезде, потом уходили в отставку. Я забыл, кто там был, Шольц и еще кто-то. Не Шольц, этот, Борис. И
Джонсон
еще
раз?
Один. Да. Сейчас я посмотрю, у меня что-то вылетело из головы. Так, где у меня тут? У меня же тут все есть. Так. А вот. Драги, да, вроде? Это Драги же?
Драги, он подал в отставку.
Да.
Да, но, правда, президент Италии не принял его отставку.
Ну,
вот, но он подал в отставку в связи... Ну, знаете, такие тонкости, да?
Какая разница?
Он подал в отставку, действительно, но правда вот в чем состоит. Драги действительно ездил в этом поезде, как бы, в Киев. Зачем Драги туда ездить? Я вообще не понимаю, да? И зачем вообще мы делаем так, что они могут ездить на поездах туда? Ну, я понимаю, что после этого, наверное, война начнется мировая, если мы такой поезд пустим под откос. Но, тем не менее...
Вместе с Драги.
Ну, и с Джонсоном. Хотя вот мы дождались, что Джонсона просто убрали. Вот. Но правда вот в чем состоит. Драги действительно подал в отставку, и не просто так, не просто потому, что ему там что-то вштырилось с утра, а потому что действительно в Италии очень глубокий внутриполитический кризис, вот, и у этого Драги, собственно, не оставалось никаких выходов. Хотя, да, президент Италии его отставку не принял. Я не знаю там нюансов, так сказать. Честно говоря, я думал, что президент Италии — это человек с номинальными этими полномочиями, но вот говорят, что он не принял, мол, иди давай, как бы, работай дальше, Драги. Вот типа того.
Угу. Ну вот, значит...
У нас сейчас будет мощнейший звук.
Да.
Вести FM.
В Кремле, кстати, высоко оценили инициативу губернатора Кожемяка о формировании региональных добровольческих отрядов в поддержку специальной военной операции. Приморский регион стал первопроходцем. Он объявил о формировании добровольческого батальона «Тигр». Вот. Как вы относитесь к этой инициативе, Сергей Александрович?
В смысле воевать? Или что?
Значит,
добровольческий
воевать,
отряд?
Участвовать в специальной военной операции.
Ну, я говорю, воевать, да. На специальной военной операции. Но, да. Честно говоря, Кожемяка не первый здесь. С чего это? Мне кажется, не, это новости, я понимаю, как бы, да, новости есть, но Кожемяка не первый, кто отправил туда, как бы, такие отряды. Вот. Хотя, в любом случае, эту я поддерживаю эту инициативу. Там просто смысл в том, что, я говорю, из Крыма около 1500, там, 1200, по-моему, это самое, добровольцев находится там. Другой вопрос, что, возможно, как бы, речь идет о региональных центрах подготовки, потому потому что такие центры подготовки существуют. Вот самый известный из них находится в Чечне, вот, где, между прочим, в том числе, как бы, да, и, значит, за счет средств правительства Чеченской Республики, как бы, их экипируют отчасти, частично, по крайней мере, да, вот, и обучают, и так далее, и так далее. Но вот, насколько я понимаю, речь идет о создании региональных центров подготовки, потому что всех там через эту, как бы, через Чечню не пропустишь, вот, это просто невозможно, вот, но, в принципе, я считаю, что это нормально. В конце концов, слушайте, мы там, например, сталкиваемся с довольно серьезной угрозой, которая, как бы, представляет весь блок НАТО, вот, весь блок НАТО работает против нас, да, вот, есть люди у нас, которые из патриотических убеждений, как бы, да, готовы поучаствовать в специальной военной операции, я считаю, что им надо предоставить такую возможность, я об этом говорил с самого начала, я убежден, что, в том числе для того, чтобы, значит, избежать той же самой мобилизации, я думаю, что это совершенно нормальный подход, да, во-первых, надо предоставить возможность помогать всем тем, кто может, так сказать, и хочет помогать, кстати, вот, еще раз говорю, я зарегистрировал фонд благотворительный Сергея Михеева, да, и, как бы, и вот на телеграм-канале «Железная логика», в том числе, размещены реквизиты этого фонда, как бы, да, мы будем помогать и людям, имеющим отношение к специальной военной операции, но не только, вот, не только, потому что я думаю, что операция закончится рано или поздно, да, а необходимость помогать, она все равно сохранится. И вообще, мне давно предлагали что-то в этом роде делать, мне, если честно, не хотелось вообще связываться с чужими деньгами, это первое, а второе, как бы, мне, ну, просто было лень, потому что это довольно, вещь такая довольно, значит, тяжелая, значит, затратная, эмоциональная, физически, так сказать, и небезопасная, потому что обязательно там, да, всяких негодяев найдется немало. Но, тем не менее, как бы, я зарегистрировал этот фонд, как бы, да, и он будет работать. Вот, его реквизиты, как бы, да, они есть вот на телеграм-канале «Железная логика», вот, и, значит, все желающие могут их найти и подумать. Там есть маленькое мое обращение с плохим, правда, звуком, как и положено всем, у кого, как бы, не хватает на это денег. Вот, может, и не будет никаких денег. Ну, посмотрим. Но, во-первых, надо создать все условия для того, чтобы люди помогали гражданские, которые хотят помогать, а во-вторых, для тех, кто готов принять участие в боевых действиях. Я считаю, что это правильно. А что здесь неправильного? На самом деле, вспомните многие, как бы, примеры из прошлого. Вон там та же Испания была, куда добровольцами уезжали воевать те, кто, ну, был к этому готов. Были там, конечно, не добровольцы, кто по службе этим занимался, но было большое количество добровольцев. Вот, ну и все. Я считаю, что как раз это вполне достойное занятие для мужчин, а государство должно создать для этого все возможные условия. Ну и вот я так понимаю, что касается Кожемяка, он и говорит как раз о создании региональных центров подготовки, вот, сбору, подготовки, как бы, мобилизации и так далее.
Да, ну, в любом случае, это такое более, ну, народное, что ли, участие во всех этих делах, ну, то, да, что вы говорите, и то, что вы вот здесь,
да, и людей этих никто не принуждает, а то у нас тоже любят там петь песни про то, что кто-то кого-то принуждает. Все-таки сейчас в зоне боевых действий никаких срочников нету, это важно. Второе, из тех военнослужащих, которые хотели, например, скажем, не хотели участвовать в операции и хотели уволиться, за эти 5 месяцев все, кто хотел, я думаю, такую возможность получили. И третье, люди, которые вот в качестве добровольцев туда отправляются, но, сами понимаете, их никто, так сказать, не принуждает. Поэтому, ну, вот эти все, значит, оппозиционные плачи, да, в стиле комитетов солдатских матерей, как бы, вы можете забыть. Вот, там воюют люди, которые осознанно сделали этот выбор. Вот и все.
Сергей Александрович, и я знаю, вы уже не раз это проговаривали, но вот Александр Вучич назвал конфликт на Украине мировой войной Запада с Россией. Это довольно-таки серьезное заявление, никто так раньше не говорил.
Из иностранных лидеров.
Да-да-да, я имею в виду, да, из иностранных лидеров. Никто не выводил это в такую вот плоскость геополитическую. Он сказал, что если мы должны понимать, что в условиях, когда идет мировая война, оставьте разговоры о том, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воюет с Россией. Это мировой конфликт. Не хватает только значительного конфликта на территории Азии, сказал Вучич. И он где-то еще тут говорил, что ад начнется на земле, если они не прислушаются к, да, как бы, предложениям России.
Да,
ад
на земле. Да, я слышал вот это вот его выступление, как бы, насчет того, что он четко обозначил, что коллективный Запад воюет против России. Я считаю, что это важно, потому что в том числе, как бы, да, он все-таки, как бы, ну, лидер независимого государства, причем европейского государства. Он давал это интервью, как бы, я думаю, что он разойдется, так сказать, по большому количеству иностранных, в том числе телекомпаний, там, информационных агентств. Вот. А кроме всего, да, он, когда его спросили о перспективах, он сказал, что вот до осени Россия, по его мнению, закончит освобождение ДНР, вот, ну или где-то осенью, да, примерно. А потом Путин, по его мнению, как бы, выступит с какими-то предложениями, и если Запад их не примет, начнется ад. Вот это вот, честно говоря, тоже всех, я думаю, как бы, напугало, да, и должно как как-то это самое, мне кажется, всех...
Откуда у него такая информация?
Да, всех, да? Так сказать, привести в состояние, так сказать, такого возбуждения. Вот, откуда у него такая информация? Соответствует ли она действительности, эта информация, как бы, да, или это его личное такое мнение? Это большой вопрос. Вот, озвучивает ли он свое собственное мнение, или это является результатом его, значит, контактов с Путиным, тоже крайне важно, потому что если то, это думает то, что он это одно, если это то, что как бы то, что как бы он говорит, исходя из общения с нашим президентом, это несколько другое. Вот. Но в любом случае, мне кажется, осень это действительно будет важный и достаточно этап такой, значит, концептуальный во всем том, что происходит. Потому что, во-первых, осенью предстоят выборы в Конгресс промежуточные, во-вторых, осенью, видимо, ситуация еще более усугубится с энергетическим кризисом и экономическим кризисом, да, который коснется всех, включая Европу, в первую очередь, вот, да, где, вот, как мы знаем, впервые там, с какого 2002 года евро, значит, упал ниже доллара. Вот мы об этом говорили, да? Вот. Ну и к осени я тоже думаю, что какие-то еще военные успехи нашей армии будут достигнуты, несмотря ни на какие мобилизации на Украине. Кстати, про это вот будем завтра мы говорить в передаче «Война и мир», которая будет после 15:00 на Вести ФМ, да, про ход и перспективы специальной военной операции. Пока, кстати говоря, вот почему я так говорю, потому что пока вот эксперты и военные не видят оснований достаточных для заявлений Киева о готовящемся масштабном наступлении, освобождении юга и прочее, прочее. То есть, ну, нету пока никаких признаков того, что они способны что-то в этом роде сделать. Вот более того, когда не так давно, помнится, Зеленский говорил о том, что судьба Украины решается в Северодонецке, и Северодонецк уже несколько недель как взят российскими войсками. Вот, теперь, как бы, да, после взятия Лисичанска, значит, Арестович, вот этот вот пресловутый, выступал и говорил, что, значит, Лисичанск – последний успех российской армии. Я могу сказать, что уже после Лисичанска нами заняты несколько населенных пунктов в оперативном, как говорят, окружении, вернее, в оперативном, так сказать... Ну, значит, в общем, короче говоря, наши войска вышли на окраины Северска, и все, кто находится в Северске, украинские войска находятся под обстрелом наших войск, и там в районе Угледара, там, значит, возник такой непонятный провал, и мы заполняем эту тоже пустоту, как бы, да, движемся туда, то есть, ну, уже нельзя сказать, что Лисичанск стал последним успехом, да. Ну и пока, хотя действительно возможности мобилизации, понятно, у Украины есть, но пока каких-то признаков действительно создание какого-то мощнейшего там ударного кулака, они просто-напросто не наблюдаются. Поэтому, мне кажется, вот это наступление, которое они там обещали в мае, потом в июне, потом в июле, вот сейчас уже середина июля, оно все никак не состоится. Я думаю, что оно и не состоится в обозримом будущем, да, поэтому действительно к осени может сложиться ситуация, при которой вопрос ДНР будет решен, вот, Байден будет перед лицом промежуточных выборов Конгресса, к которым он подходит с не очень хорошими показателями, да, в Европе все острее и острее будет становиться энергетическая проблема, например, сейчас уже Германия и кто-то еще там в этом самом Европе, забыл кто, начали отбор газа из зимних запасов, из хранилищ. То есть газа не хватает уже сейчас. Они стали расходовать газ из хранилищ, который закачан на зиму. Вот. И я думаю, что это будет с точки зрения политической довольно серьезный момент до определения будущего развития вот всей этой самой ситуации.
А, да, Сергей Александрович, ну, в любом случае, вот эти слова Вучича, который достаточно широко мыслит вообще все происходящее, не ограничиваясь действительно региональной проблематикой, а смотрит на это как на мировой конфликт, заставляют, наверное, более серьезно относиться к нему, и, по идее, он призывает все мировое сообщество как-то активнее включиться.
К Вучичу или конфликту?
И к тому, и к другому. А что же, мы раз уж не серьезно относимся к Вучичу. Но к конфликту-то более серьезно нужно относиться и не легкомысленно, и как-то попытаться вместе всем решить.
А, кстати, кто это самое, кто не помнит, давайте так. Конечно, вот я лично являюсь сторонником того, чтобы вся Украина перешла под наш контроль, но при этом надо быть реалистом, да, как бы, и понимать, какая цена у этого всего может быть, да, и, значит, ну, относиться к этим вещам реалистично. Я просто напомню, какие, в конце концов, вернее, в начале всего выдвигала официальные требования официальная российская власть, потому что мы с вами здесь российскую власть не представляем, да? Мы как бы просто делимся своими мнениями. Вот, так вот, официальная, так сказать, позиция была следующая. Внеблоковый нейтральный статус демилитаризованной, денацифицированной Украины. Первое, второе, как бы, значит, прекращение расширения НАТО на восток, ну и отодвижение этой границы, так сказать, да, отдаление до, значит, конца 90-х. Вот. Вторая цель, конечно, более масштабная, но первая цель, на мой взгляд, в принципе, вполне достижима в рамках переговоров. Поэтому тоже вот к вопросу о там, войне или не войне, как бы, я, например, не являюсь таким однозначно кровожадным сторонником войны, как бы на весь мир, теоретически, так сказать, это все можно, может быть достигнуто, но, конечно, в переговорах, но, конечно, для этого нужно говорить не с Киевом, а с Западом. Очевидно, как бы, да, и Вучич в данном случае, он обращается к Западу, он не обращается к Киеву, как бы, вот, или еще к кому-то, он говорит о Западе, он говорит, что это война коллективного Запада с Россией, поэтому, видимо, и переговоры, они имеют смысл с теми людьми, потому что я, честно говоря, я в самостоятельность Зеленского, ну, категорически не верю. Вот, он не способен ни к каким, так сказать, переговорам, пока, по крайней мере, как бы нет никаких свидетельств для этого всего, и, если честно, действительно, он готов там палить, мне кажется, собственное население там до упора в этих делах, хотя, еще раз говорю, тут разрешение этого всего, например, скажем, лежит в плоскости нейтралитета и демилитаризации, вот, а и в этом ничего такого, как бы, недостижимого на самом деле нет.
Да, Сергей Александрович, ну все, нам нужно сейчас сделать небольшую паузу, и мы вернемся уже после новостей.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии, Сергей Александрович.
Да, продолжаем железную логику. Вот у нас сейчас должно было быть включение из Думы, как бы, да, наверное, оно еще будет. Очень хотелось послушать трансляцию, честно говоря, да.
Угу. Вот, ну, спокойно,
вот,
да?
Да, спокойно, наконец-то уже, а не вот это вот все, собственно, этот вот... болтовню, да, вот, но пока не получается. Ну, что ж, продолжаем нашу передачу. Она называется «Железная логика», кто не в курсе.
Конечно. Да, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», да.
Круто,
на Яндекс.Дзен,
да.
И всякие,
да, да,
ВКонтакте,
Сергей Михеев,
Рутьюба.
Да, там все остальное, да, Рутьюба.
Да.
В общем, вы знаете, что я буду рассказывать.
С 24 февраля Украину, Сергей Александрович, покинули 9 миллионов 36 тысяч человек. 136 тысяч 6 человек. Вот даже вот столько нам дали.
6,5 человек.
Да, сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И я посмотрел, больше всего в Польше оказались.
Ну да, вот. В Польшу проще всего выехать. Во-первых, там, что касается Польши, значит, во-первых, основное, так сказать, количество любителей Польши как раз сосредоточено в западных регионах Украины. Они, соответственно, туда и побежали. Во-вторых, с Польшей самый простой режим пересечения границы. В-третьих, с Польшей сложилась, так сказать, уже довольно давно такая экономическая инфраструктура, когда в Польше там живут эти украинцы, там есть эти диаспоры, есть тоже вот эти вот проекты. Ну как проекты там? Ну, собирать, проект называется «Собирать, например, клубнику на польском огороде». Вот, ну, другие всякие проекты. Там,
вот схему «Коммерсант»,
да, публичные
сделал.
Дома, например, и прочее.
Да.
Вот, но поэтому, так сказать, как мы видим, да, туда выезжает довольно много людей. Но, кстати, это тоже интересно в том плане, что, как бы, мы говорим в Европу, но вот на самом деле ни в какую они не в Европу поехали, а в первую очередь в Польшу. Вот, но, тем не менее, это довольно большое количество людей, но, кстати, я хочу обратить внимание, что и даже по, значит, ООНовской версии, да, в Россию выехало 1 625 231 человек. Как, откуда он это знает, я хоть убей. Вот. И в Белоруссию 16 674. Вот. Это при том, что по нашим сведениям, еще до этого в России находилось около от 2 до 3 миллионов граждан Украины, которым, кстати говоря, сейчас будет облегчено получение российского гражданства. Я считаю, что это правильно, я уже по этому поводу говорил. Но вот смотрите, 9 миллионов человек выехало из Украины, не хотят за нее воевать, значит, вот я так это себе вижу. Вот, потому что из этих 9 миллионов человек, ну, давайте так скажем, ну, минимум процентов 30 мужчин есть. Значит, это сколько? В районе 3 миллионов.
Что ж, вы хотите сказать, что убегут мужчины? Скрываются от повестки?
Да это не я, это ООН, как бы, да. Ладно бы я, с меня-то что-то сказать. На мне и так, как бы, пробы ставить негде. У меня это самая буква Z в темноте светится на лбу. Вот, я тут встал, так сказать, ночью в туалет, смотрю, как бы, что-то у меня светится на лбу такое. Вот, ну так вот. Это шутка была. Но так вот, по поводу этих людей. Ну, действительно, я думаю, что 3 миллиона из этих 9 миллионов 100 тысяч – это мужчины призывного возраста, вот, которые, видите, так любят свою Украину, что не хотят возвращаться, не хотят быть мобилизованными, вот, не хотят как бы идти на эти фронты, фронты защиты украинской демократии, а хотят отсидеться где-нибудь. Все равно где? Ну, в Польше, так в Польше. Кстати, вот они выехали в Польшу, но я вот не очень понимаю, как бы, есть ли действительно реальная статистика дальнейшего передвижения, потому что выехать в Польшу действительно легче всего. Но, как я слышал, в том числе от самих украинцев, да, многие пытаются из Польши уехать дальше, потому что в Польше, с точки зрения там пособий, совсем не это, не сахар, вот, а гораздо лучше уехать в Германию куда-нибудь или еще куда-нибудь дальше, поэтому сколько сейчас находится там, это другой вопрос. А выехали в Польшу через вот этот вот кусок Украины-Польской границы, да, больше всего. Ну, потому что это и с транспортной точки зрения самая, она и самая протяженная, между прочим, да, из всех вот европейских стран, и легче всего это с транспортной точки зрения и так далее, и так далее. Вот, в общем, кстати говоря, вот все эти события хороший повод поучить географию, потому что я вот часто сталкивался, когда вот в прошлые годы, например, что-нибудь такое рассказываешь людям, они даже не понимают, где что находится. Сейчас хотя бы на карту стали люди смотреть, вот, потому что многие, вот я вчера просто довольно много тут говорил о ближневосточном визите Байдена, о наших отношениях с Ираном, о предстоящем визите и встрече Путина, Эрдогана и иранского президента в Тегеране, как бы, и вот судя, там вчера была Наталья Мамедова, она любит читать эти сообщения слушателей. Мы-то не любим их читать. Как
бы. Она, вот, она не знает, что вы не любите.
Она не знает, я не успел, я рассказать, что я не люблю ни слушателей, ни их сообщения. Вот, такой я, так сказать, большой души человек, как известно. Вот, это самое. Так вот, я, по некоторым сообщениям я понял, что народ вообще не представляет карту. Ну, просто плохо разбирается в банальном глобусе. Вот. Просто не представляет себе географию. Вот. Это не то, чтобы какой-то упрек, это как бы, ну, призыв, да, к самообразованию. Вот, некоторые считают, что я прям вот терпеть не могу советское прошлое. Это неправда. Я сам из советского прошлого и признаю за ним грандиозные успехи. И есть лозунги, которые я поддерживаю. Например, лозунг Владимира Ильича Ленина: учиться, учиться и еще раз учиться. Или учиться военному делу, как он говорил, надлежащим образом. Не только военному, вот всяким разным делам учиться надлежащим образом. Потому что я просто не считаю, что из этого не надо делать фетиш, что называется, да? Это тоже не смысл жизни, потому что многознание уму не научает, но, несомненно, как бы, да, знание – сила. Кроме шуток, так сказать, да? То есть и вот знание силы, кстати, этот лозунг появился раньше, чем некоторые другие лозунги. С продолжением силы. Как бы, поэтому, mm-hmm. поэтому знание действительно сила, да, и стоит учиться. Даже, может быть, если вам это не нравится, или получаемые вами знания, как бы, да, они вас не очень радуют. Вот, вот такие дела. Поэтому изучайте границы, вот, географию. У меня по географии школа была 5, например, я очень любил географию. Мне вот, география. И, кстати, по-моему, не то чтобы это был единственный предмет, по которому было 5. Еще у меня было 5 по английскому, еще по каким-то другим. Может быть, рисование, не помню уже. Ну так вот, географию очень люблю. И, кстати, это очень помогает. Экономическая география, просто география. Вот эти знания помогают разобраться во многих и политических процессах, когда ты понимаешь примерно логистику, там, вот, пути сообщения и все остальное. Ну так вот, да, вот уехало 9 миллионов с лишним, по данным ООН,
я подумал,
из Нейки Украины.
Тут, поскольку Украина сейчас в центре внимания, думал, может купить всяких контурных карт Украины.
Да, и так раскрасить их.
Ну и хоть изучить, где,
да,
какие города.
Я очень любил раскрашивать.
Города, там деревни, потому что у нас сейчас уже
изучите.
На уровне деревень все надо.
Это важно. Да. На самом деле, во-первых, это а, очень интересно. Во-вторых, это б, помогает понять, например, скажем, лучше разбираться в политических и экономических вопросах. Потому что, на самом деле, если кто помнит, тут, да, вот в экономической географии, там, скажем, раньше там были обозначения, здесь такие месторождения, здесь вот такие электростанции, здесь такие-то предприятия, такого-то комплекса, так сказать, здесь такого-то. Это важно для понимания, как бы, многих процессов, связанных с экономикой. Плюс это важно и для понимания истории, потому что когда вы изучаете границы, значит, названия городов и прочее, прочее, вы невольно, как бы, историей интересуетесь. Вот меня всегда эти вещи интересовали очень живо, вот, вызывали мой живой интерес, вот, как у Остапа Бендера денежные знаки, вот, бескорыстных любимых.
Да, конечно.
Вот эти все вопросы вызывают мой, так сказать, живой интерес. И, между прочим, да, к вопросу об истории географии. Посмотрите, например, скажем, значит, даты и историю основания городов на Украине. Вы увидите, что, значит, практически вся юго-восточная часть Украины когда-то была просто пустым местом. А все те города, которые тоже сейчас на слуху, огромные города, как бы, да, все они были основаны российскими, так сказать, царями-императорами, вот, и если бы не они, вообще ничего бы там не было. И в них, между прочим, сосредоточен основной промышленный потенциал государства под названием Украина. А что они всячески отрицают, рассказывают разные байки про каких-то там, это, протоукров там, да, и прочее, прочее. Да. Работа, что называется, идет. Те, кто, может быть, иногда переживают или не понимают, или подключились к украинскому вопросу не так давно, как бы, да, я вот тут тоже в одном из, так сказать, телеграммов нашел, как бы, интересную подборку высказываний украинских политических деятелей. Те, кому кажется, что удар, например, по дому офицеров в Виннице, это как-то очень жестоко или что-то в этом роде, несмотря на то, что там проходило совещание с иностранными поставщиками оружия, я вам напомню высказывания, которые были некоторые после 2014 года, а некоторые даже до 2014 года по поводу вообще России. Например, Корчинский, это известный, Дмитро Корчинский, одно время был депутатом, по-моему, да, мы должны сделать Донбасс непригодным для жизни. Дальше, Ирина Фарион, тоже была депутатом. У нас один путь, уничтожить Москву, ради этого и живем. Значит, дальше, депутат Береза, нам надо привыкнуть быть фашистами, нужно будет, сожжем всех. Это украинские политики. Юлия Тимошенко, я подниму весь мир, чтобы от этой России не осталось и выжженного поля. Оставшихся на Украине русских надо расстреливать из атомного оружия. 14-й год. Мирошниченко, депутат, мы должны загнать русский язык в гетто. Балашов, депутат, без разговоров стрелять в любом случае российскому гражданину. То есть без разговоров стрелять в любом случае, если это российский гражданин. Ну и так далее, там, да. Марш дивизии СС в Галичине, так сказать, все эти АУН-УПА и прочее. Кто не скачет, тот москаль, москалей на ножи, коммуняку, нугеляку, это все массово. Колорады, ватники, врагом является Москва, как бы, да. Ну и так далее. Или, например, скажем, заместитель губернатора Днепропетровской области Филатов когда-то, потом он, по-моему, был губернатором. Сначала обманывать крымчан, а вешать мы их будем потом. Ну и все в этом деле. Гитлер-освободитель, это губернатор Херсона говорил, между прочим, до того, как мы этот Херсон взяли. Я бы всех просто расстреливал, Фарион, как бы, да? Ну и прочее, прочее. В ходе диверсионной операции необходимо уничтожить как можно больше российских граждан, Гриценко. Ну и все. Это просто для тех, кто вот как-то себе, так сказать, видит Украину как оазис гуманизма и значит, демократии, да? И иногда переживает по поводу того, что вот наши высокоточные ракеты достигли вот этих самых людей, которые вот так вот высказывались, думались и прочее, прочее. Вот им надо было думать раньше насчет того, что они говорили, делали, как бы, да, и к чему они вели. Тогда, может быть, и не было бы ничего-то из того, что происходит сегодня. Вот так вот. Ну, это так просто.
Да.
Заметки.
На полях. Петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и на улице набрала на Украине 25 тысяч голосов и ждет рассмотрения президентом.
Ну, видимо, все будет отрицательно, да. На Украине есть большая проблема с мобилизацией, скажем честно, да. Людей приходится просто ловить. Ловить, отлавливать, и там уже просто их буквально там, я говорю, в общественных туалетах ловят. Человек, так сказать, зашел по нужде, а его хватит. Откуда ни возьмись, там про это протягивается, так сказать, рука с повесткой, вылезает из самых неожиданных мест, как бы, да. Его за руки, за ноги, как бы, и понесли. Вот, я напомню, что у нас, как бы, да, вот, мобилизации нет вообще, а наша армия в разы, наша группировка задействованная на Украине в разы меньше тех сил, которые задействует Украина при всей этой массированной технической, как бы, и финансовой поддержке, которую ей оказывает весь блок НАТО во главе Соединенных Штатов Америки. Но это действительно стало уже просто там, как бы, какой-то жуткой действительностью, когда там вылавливают людей вот где угодно. Там зашел куда-то там кофе попить, а раз, хватит. И за шкирку и понесли. Самое интересное, что люди сами, видите, не хотят никуда идти, да, и всячески от этого бегают. А между прочим, тут вот некоторое время назад мы видели, значит, сюжет с тем, как в Закарпатье женщины блокировали людей, имеющимся единодушие по поводу вот всего того, что связано с операцией. Вот сейчас у нас видео тоже есть, как люди, как только видят этих людей с повестками, вот так вот, значит, разгоняются по полной программе и бегут от них, чтобы им только не вручили. Или едут, бегут, там, делают все, что только можно. Вот такой вот патриотизм доходит просто вот до кипения, что называется, да, на Украине.
Да, на самом деле такая прыть, да, да, с отрицательным, правда,
да,
знаком.
Вот, да, человек, люди развивают невиданную скорость, мне кажется, можно...
1 330 000 000 евро, но это всего лишь примерно 40% от обещанного. Обещали больше, да. Исследователи заявляют,
что... Кстати говоря, еще одна деталь не очень приятная для Украины. С 1 сентября все оружие будет поступать к ним за деньги. Потому что сейчас это оружие отчасти поступает бесплатно. А, как известно, вот помните, мы тут тоже все кричали, американцы приняли закон о ленд-лизе, это будет круто. А что такое, если так, закон о ленд-лизе? А это всего лишь все то же самое, только за деньги. Вот на самом деле закон о ленд-лизе – это то, что все, что поставляется на Украину сейчас, оно будет поставляться или за деньги, или в долг. На долгие-долгие времена. То есть, если сейчас как бы часть поставок идет просто как бы безвозмездно, то все остальное с сентября будет поставляться за деньги, даже останется вообще на карте земли, будет выплачивать еще 100 лет, а может еще больше, а может 200. Это как бы, да, способ вот эту страну погрузить в вечную зависимость. Поэтому, когда у нас тоже тут некоторые как бы эти самые прогрессивно настроенные деятели там в интернете кричат, вот смотрите, какие молодцы американцы, теперь по ленд-лизу они будут кормить эту Украину, кормить они ее не собираются. Это просто все переводится в долгосрочное, так сказать, ярмо для населения этой страны.
Сделаем сейчас секундную паузу.
Вести ФМ.
Да.
Да, кстати, следующая там проблема, в которой вот однозначно присутствует, и именно поэтому Украина требует там тысячи этих гаубиц. Кстати говоря, вот действительно подтвердили видео, вчера было, там как раз Евгений Поддубный показывал, что американская гаубица, вот 3-7 там, ее в милиция ЛНР захватила с боеприпасами и все такое прочее. Я так понимаю, что секрета в ней никакого нету, но все равно оно пригодится. Или разберут ее на запчасти, как бы, да, посмотрят, или будут стрелять из нее же американскими снарядами по украинской армии. Вот, посмотрим. Вот, но, значит, следующее 200, вот, но есть, значит, большая, как бы, проблема, связанная с тем, что не факт, что и эти 200 хоть кто-то может предоставить. Вот, что касается поляков, насколько я понимаю, поляки выгребли свои эти арсеналы советского оружия почти полностью. Вот, а самое главное, вот вопрос в чем. Они выгребают, а что-то нужно взамен. То есть, многие пока никому не компенсировали вот эти поставки советского оружия. Там, как бы, эти поставки советского оружия на Украину, они делались под устные, я уж не знаю, или письменные обещания американцев заместить всю эту технику американской техникой. Но американцы или не могут, или не хотят, но факт тот, что сейчас процесс замещения или вообще стоит на нуле, или идет крайне медленно, просто потому что американцы не могут быстро произвести такое количество техники, которое нужно, необходимо, даже за деньги, для восполнения вот той техники, которую эти восточноевропейские страны отдали Украине. Кстати, в этой связи как бы их вибрация по отношению к, вот, ко всей этой ситуации увеличивается, потому что, ну, если они действительно верят в то, что Путин готов там пойти на Европу, то очень может оказаться, если завтра пойти на Европу, очень запросто может оказаться, что восточноевропейские страны окажутся вообще, им будет нечем воевать. Да? Но я думаю, что все эти планы, как бы, да, и все эти как бы, разговоры о таких планах, это все от лукавого, но тем не менее, им будет просто нечем воевать. Поэтому, кстати говоря, они просят размещение баз и все остальное, потому что самим будет нечем воевать. Потому что выгребли уже такое количество танков, бронемашин, как бы, да, самолетов, в том числе вертолетов, такое количество стрелковой техники, что многие восточноевропейские страны сейчас испытывают реальный дефицит. Они просто не могут возместить эти потери, потому что своего армии. Вот такие дела.
Да, на Западе, как мы знаем, заморозили около 300 миллиардов российских золотовалютных резервов, плюс 30 миллиардов российских частных инвестиций в Европе. В рамках взаимности Россия заблокировала 312 миллиардов долларов частных иностранных инвестиций у себя в стране, у нас, то есть.
Да, у нас как бы есть вот замороженные там 300 с лишним миллиардов как бы корпоративных всех вот этих вот всяких разных долгов там и прочее, прочее. Вот, но мы их использовать, нет таких возможностей. Мы можем создать проблемы и создали проблемы иностранным компаниям, которые ушли из России, да, определенные, но использовать эти деньги для себя, насколько немножко разная специфика у того, что заблокировали они, и того, что заблокировали мы. Хотя, я повторю еще раз, я думаю, что если они придут к тому, чтобы использовать государственные деньги, это, конечно, перевернет ситуацию доверия к западной финансовой системе как бы с ног на голову. То есть это будет очень такое жесткое решение, потому что все остальные поймут, что с их деньгами тоже могут сделать в любой момент вот то же самое, поэтому это ослабит доверие к финансовой системе в целом, к доллару в частности, вот, и ускорит переход стран в разные параллельные механизмы. Кстати, насчет параллельных механизмов. Тут приходят новости о том, что Россия наконец-то, да, инициирует, ну, вернее, так, новости об этом были раньше, но сейчас вроде как более активно этим начали заниматься, создание собственного эталона нефти, да, и потому что мы на самом деле сейчас с этой продажей нефти и газа мы крутимся все равно в чужих схемах продажи, да, и продаем на чужих площадках, и созданию собственной нефтяной биржи. тогда нам это позволит смягчить эффект от возможного принятия решения о там установлении этой, как его, предельной цены на российскую нефть и так далее. То есть, когда вот все эти угрозы нам, значит, транслируют, они в значительной степени всеми чужими вещами. Поэтому на нас так это облегчает возможность воздействовать на нас. Да, пути выхода. Пути выхода – это локализация, как говорят модно, да. Но если по-русски, иметь свои возможности торговать, свои возможности расплачиваться собственными деньгами, да, и избегать вот тех всех цепочек и каналов, и схем, внутри которых как бы мы зависимы от чужой воли, в частности, от воли американцев и их союзников. Ну и хорошо. Другой вопрос, что этим надо было активнее заниматься раньше. Вот. Ну ладно, слушай, не можете, не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже, что называется. Но все равно чем, сказать, лучше поздно, чем никогда.
Да, ослабление влияния США на Ближнем Востоке было ошибкой, заявил Джо Байден. Вашингтон не должен допустить, чтобы образовавшийся вакуум заполнили Китай или Россия. Вот. И таким образом он прокомментировал цели своего визита в регион, который, говорят, завершился не слишком хорошо, никаких особых прорывов не было.
Ну да, если бы он завершился слишком хорошо для него, то это было бы слишком плохо для нас, и я думаю, мы это быстро об этом бы услышали. А так, комментарии пока какие-то очень сдержанные, что означает простую вещь, что, значит, пока, видимо, пока прогнуть Ближний Восток под себя так, как этого хотел бы Байден, у них не получается. Но надо еще там посмотреть, там уточнения всякие будут приходить, потому что, насколько я понимаю, визит еще пока продолжается. Я не знаю, где он сейчас конкретно. По-моему, он еще не вернулся в Штаты. Вот. Это вот видео из Израиля, но это уже видео старое. То есть это уже было несколько дней тому назад. Вот нас-то больше всего интересуют результаты переговоров Байдена с саудитами. Вот пока я не слышал никаких таких взрывных каких-то новостей по этому поводу. Да? Но, кстати говоря, есть еще одна новость по туркам. Турки, понятно, что ведут постоянно такую, так сказать, двойную-тройную игру. Но вот одна из новостей, которая пришла из Штатов, туркам пока отказали в, значит, возобновление этих поставок F-16, еще что-то там такое, да, возобновление, так сказать, их участие там в программах по F-35, что означает, что турками недовольны. Наверное, все-таки о чем-то с ними договориться пока, видимо, не удается. А может быть, это, значит, ответка американцев на новости о том, что турки якобы хотят вступить в БРИКС. Потому что, конечно, БРИКС, хотя это аморфная структура, но, тем не менее, американцам неприятная. Это однозначно. Вот. Ну, а по Байдену, да, вот он говорит, нам надо вернуться на Ближний Восток. Ну, это вообще удивительно. А этого разве... Я интересуюсь, так сказать, на минуточку. А это не вы разбомбасили Ирак? Как бы, да это не вы, это самое, уничтожили Ливию? Как бы не вы воевали в Афганистане? Вот Китай и Россия займут их позицию. А правда не в этом. Правда в том, что американское предложение для Ближнего Востока уже давно перестало быть привлекательным, а превратилось только в угрозу, только в силовое воздействие, только в войну. Вот в чем правда. И даже правительство Ирака, которое вроде как они в свое время поставили, и то позволяет себе, который в Багдаде сидит, я имею в виду, и то позволяет себе периодически, значит, перечить американцам, но и, в частности, установило достаточно тесные контакты с Ираном, с тем же самым, который для Ирана является, для Америки является большой проблемой. Это американцы не любят это не замечать и не любят на этом акцентировать внимание, но на самом деле их политика в значительной степени на Ближнем Востоке провалилась. А Ближний Восток, как бы он кому-то ни надоел, до сих пор является ключевым местом в мире. Не только из-за нефти, газа и всего остального, а просто как бы из-за пересечения большого количества разных всяких транспортных путей, интересов разных держав и прочее, прочее. Политика Америки на Ближнем Востоке, да, она в значительной степени терпит неудачу уже несколько десятков лет подряд, да, в связи в том числе с их вот невероятным самомнением, и в связи с тем, что они все перевели в разряд не дипломатии и не экономики, а в разряд военных операций, в том плане, что они просто все громят там это самое подряд, там, да, не глядя, да, вот, и, а потом ждут любви от этих вот, так сказать, от
семьи людей. Верности.
Ну да. А этого там нет.
Да, Сергей Александрович, значит, с чем бы таким закончить? А, ну вот, в Техасе же, вот вы говорили, что там ждем холодов, будет плохо. Вот в Техасе сейчас жара и страшнейший энергокризис. Предлагают выключать кондиционеры, предлагают поменьше вообще тратить энергию, как-то потерпеть.
Да.
Но я хочу сказать, что в Техасе вот сейчас без кондиционера тяжеловато.
Но это
скажем.
Тоже, это, знаете, тоже Запад является, так сказать...
55-30.
А,
да,
ну
да.
Хорошо тогда, ну привет
программа
этому Западу.
«Война и мир» завтра. Спасибо, до свидания.
«Железная логика».